Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске. Отобрать, чтобы спасти. В Госдуму внесен законопроект, позволяющий изымать детей из семьи в течение суток в случае угрозы жизни и здоровью ребенка. Что это, наезд на семейные ценности или способ противодействия домашнему насилию? Стоп-дистант. Родители московских школьников и студенты протестуют против повального перехода на удаленное обучение из-за пандемии. Черные реки, мертвые берега. Ростехнадзор назвал причину крупнейшей экологической катастрофы в Арктике. Чем живет Норильск и как предотвратить новые аварии и масштабные разливы нефтепродуктов? Поговорим об этом в течение ближайшего часа, а начнем с Госдумы. Комитет по вопросам семьи, женщины, детей одобрил законопроект, разрешающий в случае угрозы жизни и здоровью ребенка изымать его из семьи в течение суток. Но только по решению суда, который, как предполагается, в течение тех же суток это решение должен принять, рассказывает Иван Воронин.
Решение об изъятии ребенка по закону пока зависит от региональных властей либо глав муниципальных образований. Они и решают его судьбу. Авторы нового законопроекта считают эту норму несовершенной, ведь она приводит к произвольному вмешательству в дела семьи. Пусть решение об отобрании принимает районный суд, экстренно рассматривая такие дела под контролем органов опеки. Законотворцы надеются ограничить как раз-таки внесудебный порядок отобрания детей, а они, напомню, важнейший приоритет государственной политики России по новой Конституции.
Мы должны защитить детей, если их жизни и здоровью существует реальная угроза. Таких случаев масса. Мы слышим о них каждый день. То ребенка не кормят, то бросают, а опека перед этим бессильна.
Под явной угрозой жизни и здоровью ребенка подразумевают угрозу смерти или серьезного вреда физическому или психическому здоровью из-за поведения родителей или опекуна. В качестве примера в Госдуме приводят варианты с голоданием детей, длительным оставлением без присмотра или отсутствием ухода за грудным ребенком. Проект поддержало и правительство. Первое чтение в парламенте намечено на 25 ноября. Но не торопиться с принятием инициативы советуют Общественная палата и Московский патриархат в лице его главы Кирилла. Они против, опасаются нарушений прав семьи и того, что суды будут штамповать решение под диктовку органов опеки. Законопроект об изъятии детей при явной угрозе их жизни и здоровью в парламент внесли после пакета поправок в Семейный кодекс в июле, аккурат когда изменили Конституцию и как раз для защиты традиционных семейных ценностей и института семьи. Сенатор Елена Мизулина, в частности, предлагала разрешать разлучение ребенка с семьей только при установленной вине родителей и на основании решения суда о лишении родительских прав. Однако правительство и Совет по правам человека эту инициативу не поддержали.
Он вечно врет.
Как ты?
А ты поучил бы его хорошим манерам.
Я и так дал ему имя. Я кормлю его.
Я сыта этим по горло. Если не можешь с ним управиться, давай отдадим его в интернат. Мне так будет спокойнее.
В эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Программа «Человек имеет право». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. В студии со мной директор фонда профилактики социального сиротства Александра Марова. А на видеосвязи с нами руководитель фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Ольшанская. Добрый вечер. Ну, для начала я прошу вас, поясните, пожалуйста, что происходит. Почему в июле, сразу после того, как Елена Борисовна Мизулина внесла свой пакет поправок в Семейный кодекс, поднялся дикий вой, что как же так, теперь детей будет ни в коем случае, ну, невозможно практически спасти, если их над ними издеваются, их бьют, и никак их нельзя будет вытащить из этой семьи, пока родителей не лишат родительских прав. Теперь, когда тот пакет забраковали, предлагают новый проект, когда предлагают с участием суда в течение 24 часов, ну, то есть достаточно быстро, изъять ребенка из враждебной психотравмирующей ситуации, опять поднимается вой, ну, уже тоже с другой стороны, что как это так, теперь будут приходить и всех подряд отбирать. Неужели невозможно найти баланс, Александра?
Вы знаете, на самом деле и те, и другие разрабатывали, да, эти поправки еще до принятия вот этой конституционной всей истории. И то, что необходимо необходимо менять 77-ю статью Семейного кодекса. Это такая-то статья, которая, да, об отобрании, это совершенно точно. Весь вопрос в том, как это сделать. То есть что происходит на сегодняшний день, в чем ее несовершенство? Эта статья, в принципе, не отвечает современным вызовам, да, которые вот стоят перед нашей системой профилактики. А вызов какой основной? Сделать так, чтобы в ситуации опасности ребенка можно было реально защитить, во всех других ситуациях сработать, как минимум, на сохранение кровной семьи для ребенка. Если это не получается, да, возможно, убрать его временно из семьи, но сделать это с минимальной травматизацией для ребенка. Ни одну, ни вторую задачу данные поправки не решают. А на сегодняшний день 77-я статья выглядит так. Если орган опеки видит, да, что есть какая-то там угроза здоровью и жизни, он должен идти, получить акт от главы муниципалитета, да, там, от субъекта, в зависимости от того, где полномочия опеки, и только потом вернуться в эту семью и сказать, а вот теперь снова здравствуйте, вот теперь я у вас ребенка забираю.
А все это время еще с ребенком может происходить
совершенно
все,
верно, да. Если там за ним гоняются с топором, по сути, орган опеки разводят руками, ничего сделать не могут. И именно этим обусловлено то небольшое количество отобраний, ну, как небольшое в масштабах всей страны, да, там меньше, по-моему, что-то там 2 с копейками тысяч, там ежегодно варьируется плюс-минус, потому что это просто статья неудобная в применении. Орган опеки ее не применяют. Вместо этого, да, они начинают оформлять какие-то, по сути, документы, которые не отражают действительно ситуацию, акта безнадзорности, привлекать полицию и делать что-то еще. То есть законодательство достаточно кривое в этой части, поэтому исправлять его, безусловно, надо. Но это еще полбеды. Вторая беда действующего семейного кодекса, она в том заключается, что с момента отобрания орган опеки, да, обязан выйти в 7-дневный срок в суд с иском о лишении родительских прав. И это единственная возможная дорожка, другого пути назад нет. То есть если ты применяешь 77-ю статью и по букве закона ребенка забираешь, все...
Никакой уходит в интернат, то есть не будет никаких душеспасительных бесед,
абсолютно,
никакой
абсолютно
помощи этой семье. Просто либо мы отбираем ребенка и отдаем его в детдом, либо вот он живет.
Да, и при всем при этом парадокс-то в том, что если орган опеки использует вот это кривое законодательство, когда делает акт о безнадзорности, привлекает полицию, здесь хоть какая-то еще профилактическая работа, да, там совершенно часто отвратительная, там не решающая никакие задачи семьи, но она хоть какая-то есть. Если применять 77-ю в чистом виде, ее в принципе нет и быть не может. И что самое интересное, вот эти вот поправки, которые сейчас, да, там Плетневой одобрены, вот этот пакет Крашенинникова, он тоже это никак не решает. То есть он вообще непонятно, что решает. Он вводит вот эту непонятную судебную процедуру отобрания, которая тоже имеет миллион вопросов, да, к ней есть. Потом, по-моему, 24 часа. Хорошо, во-первых, как бы первый вопрос возникает, что такого должны принести органы опеки в суд, а суд, как известно, просто так решение не может принять. Он опирается на конкретную доказательную базу, на доказательства. Органы опеки должны ссылаться на те, да, там вот материалы, которые они туда принесут. Что они принесут за вот за эти 24 часа в суд, чтобы доказать суду, что там действительно есть угроза здоровью и жизни.
Ну, то есть они должны где-то успеть разыскать там свидетелей, какие-то
съемки. То есть им становится снова проще не применять эту новую статью и вернуться вот к этой кривой теме с актом о безнадзорности. Это первое. Второе, даже если, да, они каким-то образом, да, всю эту историю доказывают, и там, предположим, действительно есть, ну, очевидная опасность, никто не мешает за эти 24 часа взять ребенка, куда-нибудь с ним скрыться и ищите его потом по всей стране, по большому
вместе
счету.
Вместе с родителями.
Да, да, да. Это если действительно есть какая-то опасность для ребенка. Это тоже никак не учтено. Ну и, наконец, вообще никуда не исчезает вот эта вот история с выходом, с иском в суд о лишении или об ограничении в родительских правах. Все. То есть мы вот, по сути, вообще непонятно, чего мы этим законопроектом решаем. И есть, конечно, есть, я вот согласна, да, с экспертным мнением, что есть такая опасность, что поскольку это вот пойдет вот в какую-то массовую историю, ну, суды просто будут, могут просто подмахивать это под органы опеки, и все. Не сильно вникая в эту ситуацию. Ну и кому мы сделали лучше, чем мы исправили законодательство, честно говоря, вообще непонятно.
Кто от этого выиграет?
Абсолютно.
Давайте послушаем мнение Елены Ольшанской. Что вы думаете вот по поводу этого законопроекта?
Ну, Саша в целом все сказала, он совершенно бессмысленен в том формате, в котором он предлагается к принятию, потому что, во-первых, вот вы говорите вначале, что законопроект Мизулина не прошел, в том числе потому, что он полностью вообще как бы снимал все возможности защиты прав ребенка. Собственно говоря, мы видим все то же самое и в этом законопроекте, потому что на самом деле там нет возможности ребенка изъять, если там действительно непосредственная угроза жизни и здоровью, просто потому что вы либо должны будете ждать 24 часа, за это время, если реальная угроза непосредственно жизни и здоровью есть, может случиться все что угодно, и Саша права, во-первых, ребенка могут увести, во-вторых, что скорее, там, если, например, были жалобы на побои, на сексуальное насилие, да, за 24 часа ребенка обработают так, что он будет отрицать все свои предыдущие слова и показания, будет утверждать, что все это выдумал, наврал, ему действительно, если это, например, маленький ребенок, мы приходим и, ну, например, взрослые в состоянии наркотического опьянения, и они действительно не могут там контролировать его поведение, и непонятно, как вы можете, например, младенца с ними оставить. Тем не менее, вы должны будете оставить с ним младенца по этому законопроекту, за исключением ситуации, то есть там есть оговор, очень смешная, я бы сказала, о том, что ребенка можно забрать сразу же, но только если органы опеки и полиции смогут как бы достоверным образом предположить и обосновать, что ребенок погибнет в течение, то есть ему угроза именно не жизни, здоровья, а случится смерть в течение нескольких часов. Понятно, что ни один сотрудник органов опеки и полиции не возьмет на себя такую ответственность. И нет никаких обстоятельств, даже чисто теоретических, в которых можно увидеть ребенка и спрогнозировать именно смерть через несколько часов. Даже если ребенок пересильно
испит. Но если это какой-то открытый перелом, а родители не оказывают ему помощи, он истекает кровью.
Это не будет смерть, это может быть, он станет инвалидом. Он может, там, не знаю, смерть вы никак не можете спрогнозировать через несколько часов. Это невозможно. Даже если ребенок сейчас вот умирает, откуда вы, сотрудник полиции, опеки, это можете предположить. Но там даже врач, если вы вызовете врача, не может спрогнозировать именно там часы. Это бессмысленная история. Это врач, который наблюдал этого ребенка там много лет, ребенок с тяжелым заболеванием, это вряд ли сделает такой прогноз. Это какие-то единичные случаи вообще как бы, ну, в целом. Их невозможно себе представить. То есть, по сути, возможности ребенка забрать сразу же в этом законопроекте нет. Возникает резонный вопрос. Если ребенку угрожает непосредственная опасность, а мы его не забираем, а оставляем, это странно, да? Значит, видимо, опасности нет. Иначе как мы можем его оставить на 24 часа? А если опасности нет, зачем мы его забираем? То есть зачем нам через 24 часа его забрать? Если мы его там можем, а на 24 часа оставить, можем и на 48, и на неделю, и на месяц. И, соответственно говоря, скорее всего, там ситуация, с которой можно работать. Если, ну, мы считаем, что можно ребенка там оставить, где он есть. Либо нужно понимать, а что же такое за ситуация, где мы его можем оставить час, но должны забрать там через день. Вот что это такое? Если это какие-то плохие условия жизни, типа там еще один денечек проживет, а потом, значит, мы его заберем, то вообще-то речь должна идти не о том, чтобы забрать, а о том, чтобы изменить эти условия жизни. Как я уже говорила, что жители его избивают, через 24 часа ребенок вам будет говорить, что он сам 3 раза упал. Гарантированно. Пришла опека, оставила ребенка, потом вернется, да? Мне кажется, что это просто очень непродуманная как бы схема, плюс то же самое главное, то, о чем мы много лет говорим, у нас сегодня в законодательстве нет никакой вообще-то связки между вот этим выходом опеки, какими-то реально тяжелыми условиями и необходимостью не забирать ребенка, а помогать
семье.
Действительно, люди тяжело живут. Действительно, может, они не справляются с воспитанием ребенка. Может, его правда не водят в школу, но потому что, там, не знаю, мама лежит в депрессии, потому что папа ушел, и у него нет сил на то, чтобы ребенка в школу водить.
Может, нету обуви зимней, в которой ребенка можно в эту школу отправить.
Может, нету там сил, может, нету представления, мама сама выпускница детского дома, там, да, этих вещей не понимает. У нас вот сегодня законодательство не предполагает, что хоть одна организация обязана, вот должна в этой ситуации семье помочь. Семья может сама пойти в соцзащиту, написать заявление о получении помощи, ну, как бы собрать документы необходимые, чтобы подтвердить, что вот она эту помощь может получить. Там будет дальше комиссия, которая примет решение дать эту помощь семье, там, да. Но как бы это вообще не та история. Если мы действительно приходим в ситуацию, где родители не справляются, где они, может быть, социально дезадаптированы, может, правда, зависимы, им нужна какая-то помощь в том, чтобы от этого избавиться и вообще понять, что нужно как-то менять свой образ жизни, то идея о том, что они потом сами куда-нибудь пойдут и сами найдут, где им кто поможет, она довольно глупая на самом деле. И получается, что, и вот как сказала Саша, при этом эта норма сохраняет требования. Вот после этого странного отобрания мы сначала ребенка оставили где есть, потом через день забрали. И через 7 дней мы должны опять подать на этих родителей в суд на лишение ограничения. То есть никакого варианта, никакого пути назад, никакого варианта помощи и поддержки семье. Да, допустим, там правда, вот сейчас они, не знаю, там очень сильно выпили, были все невменяемом состоянии, на самом деле нельзя было там 24 часа оставить ребенка, но почему-то мы там пришли через 24 часа, когда они уже там в трезвом виде, там по новому законодательству забрали уже у трезвых родителей ребенка, ну непонятно зачем, зато подали на них в суд на лишение ограничения. Да, вместо того, чтобы, например, выстроить план по тому, что там, чтобы работать с ними на лечении.
Да. Спасибо. Елена, оставайтесь, пожалуйста, с нами. Александра, а есть вообще какой-то выход? Как это делают в других странах, которые считаются продвинутыми, и которых так боятся очень многие, ну, люди, которых называют скрепниками, борцами за семейные ценности? Вот эта вся ювенальная юстиция, которая всех пугает.
Знаете, ювенальная юстиция – это какая-то такая нарисованная страшилка, которую пытаются пугать, да, там, наше население. И когда надо, это вот так вот вовремя включают, чтобы, я не знаю, там, создать общественное мнение, там, какой-то резонанс, еще что-то сделать, отвлечь от чего-то.
Закон о шлепках и прочее.
Да, вот это вот все. Но, понимаете, проблема-то в чем заключается? Что да, мы не можем отрицать, и мы этого не делаем, что органопеки у нас часто творят, что попало, честно скажем, да? Но это не потому, что им сказали, что, ребят, вот есть листочек, где написано ювенальная юстиция, и по ней вы должны делать так. Да, господи, они ничего не делают потому, как написано в каких бы то ни было умных бумажках. Они делают так, как вот лично они считают нужным. Да, там в очень таких широких рамках федерального законодательства, но, в принципе, там кто в лес, кто по дрова, по большому счету. Да, там со стороны органов опеки есть хамство, есть произвол, есть те решения, которые необходимо оспаривать дальше в суде. Там много чего есть. Но только это вообще никакого отношения не имеет к тому, что мы называем ювенальной юстицией. Как делается в других странах, что мне там нравится, да, и к чему мы абсолютно никак не можем прийти, там все-таки то, что для ребенка приоритет – кровная семья, это не просто бумага. Там действительно над этим работают. Ну, не везде, конечно, везде есть свои перегибы, там, недогибы, например, да, но в целом то, что концептуально, да, там, движемся именно к этой мысли, это правильно. Мы же к ней двигаемся пока только декларативно. У нас там в пользу приемных семей, да, всего очень много, там эффективность тоже под вопросом, но, ну, ладно, хотя бы что-то есть, что-то принимается, да, и делается. Отношение кровной семьи, как Лена совершенно точно сказала, это вообще нигде никем ничего не предусмотрено, только заявительный принцип, соцзащиту. Вместе с тем мы, вот как экспертное сообщество, там я, Лена, другие наши коллеги, да, мы говорим о том, что, ребят, если вы все-таки приходите к решению, что там необходимо ребенка разлучить с его кровным родителем, не надо это делать вот настолько грубо, по-хамски, беспардонно. Вот взял как вещь, переместил в какой-то там дом ребенка, в интернат, в учреждение, где бедный маленький ребенок, абсолютно ничего не понимая, меняет все условия своей жизни.
То есть они даже не пытаются разыскать ближайших родственников, которые...
Они, может быть, это сделают потом, может быть, не всегда.
А вот в этот момент, забирают ребенка, это... они не могут даже
конечно.
Поговорить там с тетями, дядями,
конечно,
бабушками.
Конечно, а ведь это превалирующее. Вот что должен сделать? Понятно, что очень мало времени, понятно, что экстренные ситуации, но вместе с тем это при нормальном менеджменте, при нормальном проектировании работы это все можно сделать. Найдите вы кровных родственников ребенка, который у него есть, бабушки, тети, дяди, там, сестры, да даже те же, просто, не знаю, друзья родителей, которые, да, там, адекватны и способны заботиться об этом ребенке. Пусть он, пока вы там разбираетесь вот с этими
соседями,
с родителями, да, пусть он там живет. Это гораздо менее травмирующая для него обстановка. Но зачем сразу вот эти все казенные стены, какие бы они ни были прекрасны, они таковыми остаются. Ну вот это почему-то вот это продвинуть наше законодательство, это просто, ну я не знаю, что еще вообще надо прошибить, какую стену.
Хорошо, а поясните, пожалуйста, с вашей точки зрения, как же поступать вот в случае, если сейчас происходит что-то страшное с ребенком прямо сейчас. Вот что должно предусмотреть законодательство? Чтобы полицейский мог его схватить и унести куда? Или
знаете,
чтобы кто?
Возможность чтобы спасти ребенка здесь и сейчас быть должна. Вот я в этом убеждена. Потому что да, есть у нас действительно совершенно экстремальные случаи, когда там действительно стоит, ну, вопрос очень острый. И мы никуда от этого не уйдем. Это есть во всем мире, и это есть у нас, и это будет. И с этим необходимо что-то делать. Но я опять же говорю, как раз что надо прописать? Что если вы идете на этот шаг, у вас должен быть четкий алгоритм того, как вы поступаете. Находите родственников, ближайших там родственников. Есть такой механизм, за рубежом приемная семья именно вот под эту вот, да, категорию детей, которые...
Временная.
Да, временная приемная семья, совершенно верно, которая, если нет родственников, способна ребенка у себя принять на определенный период времени. Это не те люди, которые возьмут на себя функцию кровных родителей и ни за что на свете потом не пожелают расстаться с ребенком. Это специально обученные профессиональные семьи, которые могут минимизировать всю травматизацию ребенка, если он все-таки разлучается, да, с семьей. И, безусловно, после этого необходима профилактическая работа вот с родителями. Излечение там от зависимости, мотивация на сотрудничество.
Помощь с поиском работы.
Совершенно верно. Совершенно верно.
Пособия,
да,
льготы,
да,
если,
да,
необходимо.
То есть не
помочь.
Так, как это делается сейчас. Сдается вот на КДН, которая представляет собой... Ну,
что
по
такое
сути,
на КДН?
Комиссия по делам несовершеннолетних, которая, ну, слушайте, давно пора перекраивать, которая представляет из себя просто какое-то судилище, где сидят, вот, простите меня, вот эти вот...
Тетки?
Да, тетки, которые вот считают, что они могут орать на родителей, что они могут говорить, что если ты вот это не сделаешь, что вообще никогда ребенка не увидишь. То есть ведут себя абсолютно просто беспардонно и по-хамски, не предлагая никаких реальных методов, да, выхода из семьи. Вот как вы думаете, семье после этого захочется вообще что-то делать? И как-то копошит, она еще больше уйдет в депрессию.
Мне вот просто любопытно, и хотела бы услышать мнение Елены Ольшанской, и ваше тоже, в том числе. А что происходит-то? Почему чиновники не могут сами додуматься, что нужно делать вот так, а не иначе? Или это лишние затраты? Или они просто черствые?
Я думаю, они абсолютно не понимают, как это работает на Земле. И, конечно, они собирают отчетность там, статистических данных, да, в которых все в целом красиво и понятно, потому что считается, опять же, по вот тем старым как бы, условиям, в которых все это существует. Они не работают с этими семьями. Они не представляют, как это устроено со стороны кровной семьи, у которой отобрали ребенка, или со стороны приемной семьи, которой ребенка не дали. Там, да. Они не видят этой ситуации. И проблему видят в основном формально. То есть действительно у нас нет понимания того, как это должно быть устроено. При этом еще эта сфера в таком, я бы сказала, вообще вся социальная сфера в худшем положении по сравнению с остальными, потому что наше, будем честными, здравоохранение, образование, оно во многом паразитирует, ну как бы существует на базе, да, у меня уже к вечеру уже очень плохо словами, на базе старой советской системы, которая была вот, ну, как бы достаточно как бы, ну, такая всеобъемлющая. Да? У нее были какие-то институты, ресурсы, понятная система. Этого не было социальной защитой, потому что была совершенно другая социально-экономическая система, при которой, например, не было двух основных причин семейного неблагополучия, бедности, безработности трех и бездомности. Да? Вот мы были все среднебедными, но в целом как бы, все где-то жили, где-то работали. То есть когда мы попали вот в это, как бы, вот эти условия там, раннего капитализма, да, в начале 90-х, у нас не было, вот, было не до того, чтобы строить социальную систему, систему социальной защиты. Нужно было ну, вот как-то спасти тех, кому совсем плохо, там, детей с улиц забрать, там, да, достроились активно эти детские социально-инвестиционные центры, и там, эту задачу решили. Но та система, которая социальной защиты, социальной помощи формировалась на Западе, она формировалась десятилетиями именно в ответ на вот все эти вызовы бедности, бездомности, безработности, там, да, всех вот этих как бы, довольно страшных историй, которые мы получили только после распада Союза, и у нас нет на них никакой инфраструктуры, на которую можно было бы паразитировать. Тут не могу сказать это слово, и все после 9 вечера. И в результате просто вот, ну, какие-то старые куски советской системы, которые были про другое. Чем была советская социальная система? Раздачи ну, льгот каким-то особо выделенным категориям, партийным работникам, ветеранам там, труда, стахановцам, и для совсем тяжелых категорий чаще всего формат стационара. Инвалиды, там, да, вот дети-сироты, совсем пожилые люди, ну, вот как бы уже под государственный надзор. И между этим, вот эта система социальной помощи, которая выглядит как социальное сопровождение, технологии социальной работы, да, куратора с семьей, там, выход из каких-то сложных ситуаций, работа с зависимыми, работа с бездомными, этого не было. Оно не развивалось. И в результате вот такой вот полноценной системы мы за эти 20 лет и не построили. А у нас есть все та же идея про раздачу каких-то вещей, про раздачу пособий денег, про раздачу социальных услуг именно в формате раздачи. То есть все еще социальная система мыслит вот этим вот категории, ей полагается там список на стене А, Б, С, Д.
И понимаете, что... Закидать деньгами по возможности, если такие деньги есть?
Я бы сказала, что этими деньгами закидать никого нельзя, извините, да, это не те деньги, которые можно закидать. Ну, то есть вот какие-то вот такие, ну, или это деньги, или это услуги, или это, не знаю, вещи, но это в любом случае не такая хорошая социальная технология, которая позволяет действительно человека вывести из кризиса, смотреть на его ситуацию как индивидуальную, разбираться в ней, планировать эту работу, подключать разных специалистов, там этого просто нет. И так как этого нет, то это, ну, как бы никто и не оценивает, там, не знаю, качество вот этой эффективной социальной помощи. Но опять же, я говорю нет, но на самом деле есть. Но есть как отдельные точечные технологии. Либо это НКО, либо это какие-то в регионах. Вот ну, так вышло, что там выстроилась эта работа внутри социальной защиты, но это очень точечно. То есть это нельзя сказать, что такая система. Это где-то отдельные вот такие как бы точки, в которых эта работа есть. Она там либо есть в тех же самых 90-х, либо она недавно там каким-то образом начала появляться. Но смысл в том, что это пока еще очень...
инициатива активных членов гражданского общества. Да, спасибо большое. Елена Ольшанская с нами была на видеосвязи, руководитель фонда волонтеров помощи детям-сиротам. У меня в студии все еще находится директор фонда профилактики социального сиротства Александр Маров. У нас немного времени остается до конца вот этой темы. Скажите, вот 25 ноября, скорее всего, же примут этот законопроект в первом чтении об отобрании, изъятии детей из семьи в 24 часа по решению суда. Или этому можно как-то противостоять?
Нет, я думаю, даже первое чтение – это еще далеко не конец истории. Скорее всего, там все-таки будут замечания существенные, да, которые необходимо будет устранить перед вторым уже чтением. А там дальше еще и третье. Поэтому нет, я думаю, мы как гражданское общество еще повоюем, что чтобы он не был принят в этом виде.
А если в Думе или ну, хотя бы где-то среди правозащитников гуляет законопроект вот как раз об этом, обо всем, о социальной помощи, ну вот о том, о чем мы говорили сегодня? Ну,
знаете, в разное время мы выступали с очень многими предложениями, которые там где-то осели и в аппарат уполномоченного по правам ребенка это все было отправлено, и там же благополучно похоронено, и в разные другие структуры. Целостного законопроекта, наверное, который учитывал бы в том числе вот то, что мы сейчас видим в Госдуме, наверное, я бы не сказала, что вот он есть готовый, давайте мы лучше его примем в первом чтении. Ну, потому что это еще такая вещь, над которой очень необходимо вообще-то анализировать, работать и предлагать нормальные конструктивные пути, а не с бухты-барахты.
Вот, да, плюс там они всегда ждут финансовое обоснование, да, и чтобы было написано, не потребует дополнительных расходов из бюджета.
Это в идеале, да.
Да, но, тем не менее, все-таки инициативы существуют.
Конечно, конечно, существуют. Мы с ними бьемся, вот в том числе с Леной, ну, я не знаю, ну, лет 10 точно мы всякие разные, достаточно, я считаю, конструктивные истории предлагаем. Ну, пока как-то вот тяжко с этим.
Вот вы, кстати, тут упомянули уполномоченную по правам ребенка. А она что думает по этому поводу? Она высказывалась вообще публично на это?
Слушайте, она публично периодически говорит о том, что необходимо реформировать систему органов опеки. Как реформировать при этом? Это тайна за семью печатями. Она не говорит. Ну, не знаю, почему не говорит. Наверное, лучше у нее в этом смысле спросить. Но, к сожалению, все инициативы, которые через ее аппарат проходят, они, ну, очень долго идут, очень.
Спасибо большое. Александра Марова, директор фонда профилактики социального сиротства, была в студии «Радио Свобода».
Здравствуйте, уважаемый Александр Леонидович. К вам обращается студент Омского института водного транспорта Дудоладов Алексей. Я проживаю в деревне Станкевичино Зваевского района Омской области. 9 ноября 2020 года нас перевели на дистанционное обучение. В связи с чем у меня появилась такая проблема, как выход в интернет в деревне. Дома у меня есть интернет, но только 2G. И, к сожалению, я не могу выйти в образовательную среду, потому что просто он не грузит. И мне приходится ходить в лес 300 метров от деревни и забираться на березу. Тут высота 8 метров, вот сейчас я примерно на такой высоте. И выхожу в Zoom для того, чтобы пообщаться с преподавателями и доказать, что я не пропускаю просто так. Летом этого года я стал популярным блогером в TikTok и проводил прямые эфиры с березы. Ну, понимаете, сейчас не май месяц на дворе, и мне приходится жертвовать своим здоровьем. Я уже болел двусторонней пневмонией. Александр Леонидович, я бы хотел у вас уточнить от лица всех студентов, у которых плохой интернет.
Вот этим видео сегодня щедро делились пользователи Рунета и также родители московских студентов и школьников. Они, кстати, сейчас объединяются, чтобы протестовать против повального перехода на удаленное обучение из-за пандемии. Собирают подписи, пишут многочисленные обращения во всевозможные ведомства и выходят на улицу. Одна из таких акций завершилась вот совсем недавно. На ней побывал наш корреспондент Артем Радыгин. Он уже вернулся и здесь в студии готов нам рассказать, что же происходило там, куда вы ходили сегодня.
Ну, на самом деле, акции это назвать трудно. Это был просто сбор подписей. Родители собирают свои подписи под письмом президенту за отмену дистанционного обучения.
А зачем? Они что, самоубийцы? Они что, ковид-диссиденты? Они не верят в опасность этого вируса? Почему они так настаивают на необходимости очного обучения, вот реального, в реальном?
Ну, на самом деле, аргументы у всех разные. То есть часть родителей, большая часть выступает против дистанционки, потому что им не нравится, что дети проводят очень много времени перед компьютером, что дети не общаются, что
десоциализируются.
Да, у них нет общение, как в школе, из-за этого они, кто-то говорит, что там дети сходят с ума и прочее. Ну, есть, конечно, и некоторые родители, которые не верят в существование коронавируса, говорят, что это вот все придумано, чтобы
конспирологические теории,
заставить детей вакцинироваться, чипироваться, да, во всем виноват Билл Гейтс и прочее.
Но, тем не менее, насколько мне известно, многие родители также опасаются, что вот сейчас в Москве обкатают эту систему дистанционного обучения и, в принципе, переведут всех вот как раз на эту самую удаленку. Об этом говорят родители?
Да, конечно, это как
раз... То есть навсегда, не временно, не на период пандемии, а в принципе, для того, чтобы сократить расходы на образование.
Да, многие из них переживают, что ухудшится качество образования, потому что, ну, во-первых, дети не общаются с учителем напрямую, нет такой обратной связи, как в школе. У кого-то дети ленятся, ну, само собой, там кто-то, может, там, не знаю, играет в игры во время уроков, ну, там же камеру можно выключить, микрофон можно выключить, кто-то там занимается домашними животными вместо того, чтобы отдавать полностью свое внимание уроку. И что еще волнует родителей, это то, что закон сейчас нынешний об образовании, он в принципе предусматривает возможность ведения уроков через интернет-платформы. Но в этом законе слишком пространные формулировки, которые не дают никакой конкретики. Через какие платформы, по какой программе, кто это должен контролировать, кто это должен проверять. И поэтому они сомневаются в качестве того, что получают дети.
Ну да, то есть они боятся, что пострадает именно качество образования, и все это будет, ну, просто как мыльный пузырь. Такая трата времени, нервов бессмысленная. Совершенно. Я знаю, что вам удалось кого-то записать. Интересно. К сожалению, мне подсказывают, что не готов этот комментарий. А тогда расскажите мне о том, а что же со студентами? Им-то что не нравится? Известно, что, ну, студенческая пора, хочется погулять, расслабиться. Но здесь сейчас особенно не погуляешь. Но, казалось бы, почему бы студентам плохо быть на удаленке? Никто особо не контролирует. Ты Zoom включил и пошел гулять там со своим этим девайсом, заниматься чем попало, а тебе поставили галку, что ты был на лекции.
Это, конечно, все очень удобно, но вопрос в другом. Это не так радует, когда студент платит за свое обучение, и причем деньги не маленькие. То есть, ну, сколько у нас в среднем, там, 200, 300, 400 тысяч платят в год студенты, чтобы учиться в ВУЗе. И они же платят за очные занятия с совершенно другим откликом от преподавателей. А через дистанционную форму они не могут получить всего, за что они платят.
С таким же успехом они могли бы дистанционно учиться в каком-то зарубежном вузе.
Ну да, они могли бы, да, на какие-нибудь онлайн-курсы пойти за, ну, допустим, 60 тысяч в год и сэкономить. И сейчас многие студенты требуют перерасчета за дистанционное обучение, но на моей памяти буквально один или два случая было, когда студентам делали перерасчеты. В моем вузе, например, нам всем сказали, что никакого перерасчета не будет, то есть нам официально...
Даже не надейтесь на это.
Да, нам сказали, что вы, ну, у нас был пост в группе от лица там, учебной части, что вот, мол, никакого перерасчета не будет, на это есть законные основания, позже мы вам выложим, на основании каких законов мы вам никакой перерасчет не сделаем.
Выложили?
Нет, я не нашел такой пост.
Спасибо большое. Артем Радыгин, корреспондент Радио Свобода, был со мной в студии, рассказывал о том, как борются студенты и родители школьников в Москве с дистанционным образованием. К сожалению, нам не удалось показать это небольшое интервью, но вы увидите его в текстовом варианте программы на сайте. Мы его обязательно туда поместим. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». На этой неделе, спустя полгода после катастрофы, Ростехнадзор завершил расследование и назвал причины крупнейшей аварии в Норильске. Там из-за нарушений при строительстве и эксплуатации резервуара в реки Далдыкан и Амбарные вылились 15 тонн топлива. Оказывается, такие аварии, нередко приводящие к экологическим катастрофам, происходят в России регулярно. Только об этом мало кто рассказывает. Вот что выяснила Анастасия Тищенко.
Если верить данным Росприроднадзора, разливы нефти в России происходят как минимум дважды в день. Статистика Минэнерго еще более устрашающая. Аварии на предприятиях топливо-энергетического комплекса происходят раз в полчаса. Условно говоря, пока вы смотрите нашу программу, где-то в России уже дважды произошла утечка нефти. А общая площадь загрязнения нефтепродуктами достигла 55 тысяч гектаров. Это больше, чем вся территория Нижнего Новгорода, Екатеринбурга или Новосибирска. И это официальные данные. Они, по мнению Greenpeace, могут быть сильно занижены. Занижены, потому что о большинстве аварий общественность не знает. Вот лишь несколько примеров разлива нефти в России за октябрь этого года, о которых, по крайней мере, писали СМИ. Примерно 17 числа в республике Коми, недалеко от реки Колва, произошла разгерметизация недействующего трубопровода на Харьягинском месторождении. Нефтесодержащая жидкость, как минимум 1 кубометр, попала в реку. Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды. 18 октября Томская область. На реке Оби столкнулись две баржи. Одна из емкостей с топливом треснула, ее содержимое попало в воду. При этом местные жители не раз жаловались властям, что в этом месте уже который год компании незаконно перекачивают газоконденсат и нефть, нарушая требования пожарной, промышленной и экологической безопасности. 21 октября на топливном складе котельной «Примтеплоэнерго» в порту города Находка произошел взрыв. Пострадало озеро Соленое и его береговая полоса. Туда попало порядка 1500 тонн мазута. Из более ранних аварий – июль, Хабаровский край. На участке магистрального нефтепровода Аха-Комсомольск-на-Амуре произошел прорыв. Вытекло более 12 тонн нефтесодержащей жидкости. Она загрязнила озеро Голое. Май, Норильск. Утечка более 21 тонны дизельного топлива из резервуара дочерней компании Норникеля. 15 тонн попали в реки Далдыкан и Амбарная, которые связаны с Карским морем. Это крупнейшая экологическая катастрофа в Арктике.
И вот свежая новость. Вечером 11 ноября на автодороге Норильск-Каеркан в нескольких километрах от Норильска из бензовоза, принадлежащего акционерному обществу Таймырская топливная компания, она входит в Норникель, кстати, на проезжую часть вылилось более 2 тонн топлива. На участке автодороги, где произошел разлив, введен режим повышенной готовности. Это программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Трачешникова, а в студии со мной директор по программам, исследованиям и экспертизе Greenpeace России Иван Блоков. Иван, здравствуйте.
Добрый вечер.
Неужели все настолько страшно? Неужели раз в полчаса происходят какие-то аварии, разливы нефти и что-то угрожающее всерьез экологии и здоровью граждан?
Даже по официальным данным, в день происходит в среднем несколько аварий на нефтепроводах с разливом нефти. В целом, вот если мы оцениваем, что происходит с реками России, у нас большая часть месторождений находится на северных реках. И есть такая характеристика – количество нефтепродуктов и нефти, которые переносятся через самые северные, через замыкающие створы этих рек. Если через южные реки там переносится 1, 10, 100 тонн, то через северные реки, которые впадают в Ледовитый океан, переносится от 150 до 800 тысяч тонн нефти.
Подождите, когда вы говорите «переносится», имеется в виду, что она разливается и течет, или она перевозится?
Имеется в виду, что она находится в воде, растворенном виде, и переносится вместе с водой.
Это ненормально.
То, что меряет, это абсолютно ненормально. Я не зря сравниваю это с реками, которые текут в южной части России, потому что тысячи тонн не должны переносить никакие реки. Причем можно было бы посомневаться, что это там естественное, неестественное. Но у нас есть пример Оби, которая переносила 200 тысяч тонн, а стала переносить 10 тысяч тонн. Как только нормально заработала служба всего лишь в одном субъекте федерации, Ханты-Мансийском автономном округе. Как только там заработал природнадзор Югры, это не подразделение федеральной службы, то все постепенно, год за годом, объемы уменьшались, а другие реки не уменьшались.
Это за какое время? С 200
это за 12 лет.
Ух ты.
С 250 тысяч, 260 до 10. То есть это реальное серьезное падение. Причина в этом просто в нормальной организации работы территориальной службы. Знаете, вот в чем проблема? Самая первая проблема российских контрольных служб. Сейчас они называются надзорными, но всем понятнее слово «контрольные».
Они есть хотят.
Они есть. У нас 1800 федеральных инспекторов примерно. Почему я говорю примерно? Потому что эта цифра из госдоклада взята, а само постановление правительства является для служебного пользования о количестве инспекторов. И примерно столько же у нас территориальных инспекторов региональных, то есть 3600. Просто чтобы сравнить, в агентстве по охране окружающей среды США, которое может нравиться, не нравится, у него меньше функций, чем у нашего Роспроводнадзора, но там больше 10 тысяч сотрудников, которые имеют права. Итак, 10 тысяч против 1800. Учтите соблюдение законодательства, ну и все остальные особенности, понятно, что это ничто. У нас, например, работники Роспроводнадзора должны согласовывать и выдавать лицензии на перевозку опасных отходов и на обращение с опасными отходами. Это уже огромное количество. Учет всех объектов негативного воздействия. Больше 150, ну, 140 тысяч федеральных объектов только. То есть у нас безумный объем, делается мало чего. Я знаю, сколько они получают, какой оклад? Оклад у работника Роспроводнадзора чуть больше 12 тысяч. И хотя ему доплачивают...
Слушайте, ну это смешно. Понятно, кто ему доплачивает. Ему доплачивают вот эти нефтедобывающие компании, вообще прочие компании, которые хотят, чтобы на их деятельность прикрыли глаза.
А в Ханты-Мансийском округе зарплата инспектора достигает 200 тысяч. И они работают. И инспектору там платят за то, что он сумел выиграть дела.
Слушайте, ну не зря называют Ханты-Мансийск российской Швейцарией, да? Так все там хорошо у них. Они откуда деньги берут?
Наверное, да. Ну вот больше миллиарда, а то и до 2 миллиардов в бюджет добирается за счет как раз тех ущербов, которые выплачивают нефтяные компании за уничтожение природы. Но на самом деле нельзя говорить, что это именно Ханты-Мансийск. Это очень зависит от персоналей. К примеру, у нас были, но уже нет, очень хорошие природоохранные службы в Нижнем Новгороде, в Томске, вот в Ханты-Мансийске. За постсоветское время это, наверное, 3 лучших природоохранных службы.
А в остальных... Из них осталась уже одна, судя по вашему.
Из них одна, но они менялись со временем. Это все зависело от людей. Но одна работает. А в целом, если вернуться назад на секундочку к нефти, то в целом, вот смотрите, у нас течет от 150 тысяч тонн нефти до там 10 сотен, там 300, 800, там в зависимости от разных лет. Ну, на самом деле, 400-500 это то, что сейчас где-то порядка среднего. Это означает, что на землю выливается несколько миллионов тонн нефти.
Подождите, вот это вы называете такие цифры, которые даже представляют ставить немыслимо. Ну, просто чтобы сравнить, 150 тысяч тонн нефти, которые текут по рекам, это сколько? Это
вот
что?
Огромный резервуар, вот, кстати, огромный резервуар, это вы видели наверняка такие резервуары, который был в Норильске. Это около 30 тысяч кубических метров. Соответственно, 150 тысяч тонн...
Если в стадионах, например, это измерить, вот в Лужниках, например, можно?
Ну, я думаю, что это будет полностью заполненный стадион или что-то такого типа. Может быть, не до самого верха.
И это будет 150 тысяч тонн?
Это будет около 150 тысяч тонн, да. Я думаю, что так, хотя это моя только визуальная оценка. Но на землю-то выливаются миллионы тонн нефти. Потому что до устья речки, не до устья, это не совсем устье, это чуть раньше, доходит только малая часть, там 3-5-10%. То есть реально выливаются сколько-то миллионов тонн нефти. При этом по отчетам нефтяных компаний на землю в год выливается около 2000 тонн нефти. А вот по данным того же гидромета, почему я говорю про створ, это тоже официальные данные, это Росгидромет, служба, которая меряет, и она никак экономически не зависит от того, что она намерила. Она скорее зависит от того, сколько раз она провела измерение, поэтому ей выгодно больше мерить, вот, чем что намерила. Вот мы видим эти две службы и понимаем, что где-то кардинально неверное что-то. Причем кардинально неверное в системе организации управления.
Слушайте, но это же катастрофа. Миллионы тонн нефти в земле, в реках тысячи тонн. Это же катастрофа. Как вообще еще люди живут?
Нет, это территория, это многие тысячи, десятки тысяч гектар погибшей территории. Это действительно катастрофическая вещь.
То есть за счет масштабов страны мы этого не замечаем?
Да, мы не видим это. Если бы это было сконцентрировано, это было бы страшно. Есть участки в Коме, там, где работаю, в республике Коми, там, где там проезжаешь 2-3 километра по лесной дороге, и очередное нефтяное озерцо. Ну, может, побольше, может быть, поменьше. Но это вот то, что там было. Где-то забетонизированное, но оно есть. Самый большой разлив нефти, знаете, что самый большой наземный разлив нефти был в России в 1994 году в республике Коми. А самый большой разлив в арктической зоне был у нас же в Норильске, но уже в этом году. То есть мы побиваем все рекорды. Пока мы еще, слава богу, не побили водный рекорд, пока все-таки Exxon Valdez, наверное, можно оценивать как рекорд. Он был тоже там 30 лет назад практически.
Это вообще возможно как-то ликвидировать последствия
это
этого?
Очень,
сколько нужно лет?
Это можно ликвидировать последствия, но самое важное в охране природы – это не дать разлиться нефти сейчас. И вот я бы начал с того, что если бы наши нефтяные компании, вместо того, чтобы делить прибыль, 2 или 3 года пускали прибыль на замену трубопроводов, утечек бы не было.
Вы же смеетесь, что ли?
Нет, это правда.
А,
это
жить, реально... жить они как будут?
Нет,
на
это
что?
Прибыль. Это про прибыль. Это не про зарплату. Это не про зарплату у генерального директора. Это про ту прибыль, которая делится между акционерами. Но если им так надо жить, ну пускай бы они 10 лет отдавали там по 20% прибыли, там по 30%.
Этого бы хватило для того, чтобы...
Тогда бы это не 2 года, а 10 лет. Но этого бы хватило для того, чтобы заменить трубопроводы, причем заменить на более качественные. Ну, во-первых, не так долго нефть будет добываться, но, тем не менее, даже на более качественные.
Но они этого не делают. Жадность?
Я воспринимаю именно как жадность, что человеческая жадность, когда люди не думают на перспективу, они думают, что будет через год, но не думают о том, что уже будет даже через 3 года. Может быть, не рассчитывая, что будут либо владеть акциями, либо на что-то другое. То есть это вот та самая проблема буквально всех наших отраслей. Это жадность.
Слушайте, это мне вообще напоминает вот того самого Раджу из мультика про золотую антилопу, который в итоге задохнулся под этим, под грудами золота. А здесь просто задохнутся-то не только они. Люди, которые живут в России, задохнутся, умрут от этой нефти и от
последствий. Есть несколько объектов. Например, Норильский никель рассматривал вопрос правления, или как совет директоров, рассматривал вопрос о необходимости руководству жить в Норильске. руководство Норильского никеля, по крайней мере, ряд сотрудников и людей, не живет в городе Норильске. Очень легко руководить там, где вы не чувствуете, не нюхаете, что происходит. Или можем взять Карабаш, где также ситуация там с Западом, там жуткие.
Там медное
производство, добыть. Но там сернистые выбросы серы, все те же самые. Карабаш, это Челябинская область, те же самые выбросы серы. Я был под факелом. Я обжег легкие, потому что у меня были проблемы. Я простоял там 40 минут под факелом, всего там мы делали съемки. То есть это то, где жить в принципе нехорошо.
Вот, кстати, Норильск в принципе является в России лидером по выбросам в атмосферу и загрязняющих веществ. Одним из лидеров, согласно докладу Министерства природных ресурсов и экологии. Съемочная группа документального проекта «Радио Свобода. Признаки жизни» в этом году уже после разлива побывала в городе. Я предлагаю посмотреть небольшой фрагмент из фильма о повседневной жизни людей в Норильске.
Чтобы дышать? Ничего себе! Это вам на работе выдают, да?
В цеху работать.
Ага.
Ну, с собой домой носим. Чтобы вот так с работы идешь и не задохнуться.
На самом деле...
Люди сюда приехали вылазить с долгов.
Да?
Все. Ага. Каждый.
Да, все приехали с кредитами.
Ну,
сюда.
Согласись.
У меня никогда
сюда все приезжают не просто так, что за хорошую жизнь, но все... какими-то проблемами, то есть у кого-то кредит.
За большим рублем все.
Да, все за большим. У всех здесь, кто живет, даже коренные норильчане, они все желают когда-то отсюда уехать. Да, ну то есть это будет, когда мы заработаем на северную пенсию 15 лет, чтобы получать, допустим, живя в Красноярске, 25 тысяч в северной пенсии.
Медный идет оттуда. Газ оттуда, медного.
Мы задыхаемся от медного, просто капец.
Ну, когда ему угодно, когда ему удобно. Выпустили все.
Газ как бывает,
машина ездит, проверяет там экологию, там у них
типа все нормально, а люди задыхаются.
Да, люди задыхаются.
Здесь детям вообще невыносимо учиться.
Здесь
постоянно у них актировка идет.
Здесь 400 тысяч.
Актировка. Это чуть ветер. Если не погода, дети не учатся.
То бишь полгода мы сидим дома,
да.
Дети.
В основном всегда зима. Любой ветер, любой с первого по третий, с первой по актировке.
Чего она холодная такая? Вы в обувке?
Нет.
Покажи. Смотри.
Это был фрагмент документального фильма «Норильск. Обитаемый остров». Полную версию его можно посмотреть на YouTube-канале проекта «Радио Свобода. Признаки жизни». Но вообще кадры, конечно, пугающие. Это мы обсуждаем с Иваном Блоковым, руководителем программы исследованиям и экспертизе российского отделения «Гринписа», ситуацию экологическую в России.
Ну, в целом, экологическая ситуация в России достаточно сложная. И если в Москве она относительно неплохая, то в очень многих городах страны она просто ужасна. И самое печальное, даже не то, что она ужасна, она может быть плохой, но важно, чтобы происходили изменения к лучшему. Вот очень много где изменений к лучшему не происходит. А в целом по стране, я вам приведу только два примера, если позволите.
Конечно.
Значит, у нас в целом средняя концентрация формальдегида по стране в населенных пунктах растет в течение 22 лет. Просто растет.
Формальдегид – это ядовитое
вещество. Это вещество, которое ядовитое и которое является канцерогеном. При этом Потребнадзор, Роспотребнадзор, наша федеральная служба, несколько лет назад повысил предельно допустимую концентрацию, то есть нормативы, не предоставив никаких оснований. Больше, чем допустимо. Я могу привести другой пример повышения.
То есть они таким образом борются,
да,
за экологию?
Да, после этого количество городов с превышением ПДК со 120 небольшим упало до 60 городов.
Прекрасно, отчитались.
Но при этом, если темпы роста сохранятся, через 40 лет все города России будут загрязнены с превышением ПДК. Концентрацию, допустим, предельно допустимую концентрацию метилмеркаптана Это... вещества, которые добавляются в газ, вот запах газа, знаете, такой, сделанный, чтобы люди не травились газом. Вот предельно допустимая концентрация за 20 лет подняли в 660 раз. И теперь, если вы выходите на улицу и чувствуете этот запах, так, слегка напоминающий тухлую капусту, то это еще может быть, что он в пределах допустимой концентрации. Санитарные нормы часто не предотвращают. То есть это вот один кусок, который у нас происходит. Второй кусок связан с тем, что у нас реально, кроме вот выбросов, сбросов, у нас есть еще отходы. Почему отходы самые важные показатели? Они видны, их тяжело спрятать. Можно пересортировать, сказать, что они менее ядовиты. Так вот, за те самые 24 года объемы отходов у нас тоже постоянно растут. Растут быстрее, чем растет ВВП, когда ВВП рос. И на единицу продукции, выпускаемой страной, образование отходов становится все больше и больше и больше. Это уже граммы на рубль. Это уже даже не десятые граммы. У нас отходов производится примерно столько, сколько в Китае. Только сравните экономику и население.
Вы не сгущаете краски?
Я не сгущаю краски. К сожалению, все вещи, которые я использую, все эти цифры, это официальные цифры, приводимые нашими госорганами. Просто надо знать, где их смотреть, и все.
Но просто вот то, о чем вы говорите, оно свидетельствует реально о катастрофе. Но только вот сейчас весь мир переживает пандемию коронавируса. В России очередной всплеск роста заболеваемости. Говорят об этом, врачи борются. Тяжелейшая ситуация. Мне просто сложно даже представить, а что происходит сейчас в Норильске и вообще в тех городах, где к этому ко всему еще добавляется экология. Но об этом никто не говорит. Про экологические проблемы не рассказывают в новостях на федеральных каналах.
Экологические проблемы, если мы посмотрим на динамику, как упоминает российская пресса экологические проблемы, то с течением лет у нас все больше и больше благостных упоминаний, таких как заповедник, национальный парк, заказник. С этим все хорошо, но как только идет вопрос экологической катастрофы, экологические проблемы, это очень серьезно падает вниз, в то время как во всем мире ситуация ровно обратная, люди действительно беспокоятся. У нас, к сожалению, этого нет.
Тише,
но
гладь.
Я думаю, что это связано не только и не столько с политикой, наверное, здесь можно даже убрать политику. Значит, дело в том, что у нас и в головах, и у населения, и у властей есть определенные проблемы с охраной природы. И это видно по безумному количеству как экологических преступлений, а у нас их 20 с чем-то тысяч в год происходит, так и по количеству тех самых правовых актов, которые издали с нарушением экологических законов.
Да, в России до сих пор люди могут масло машинное во дворе менять, тут же в землю сливать, и они это вообще не думают. Выбрасывают батарейки на помойку.
У нас очень важно, вот очень важно, и самое первое, самое важное, конечно, это, чтобы люди поменяли свое отношение. Тогда, может быть, поменяется все остальное.
Но для этого их, наверное, нужно как-то напугать. Для этого нужно понимать, чем это чревато, что это не вот когда-то в отдаленном будущем, а вот сейчас у тебя третья
для
рука.
Для этого надо не пугать. Для этого надо знать, и надо, чтобы каждый мог знать. Можно я приведу еще один московский пример?
Конечно.
Вот в Москве есть очень хорошая система наблюдения за состоянием атмосферного воздуха. Вот она реально, Мосэкомониторинг, хорошо работает. И все цифры они показывают правильно, ну, или близко к этому. Крайне у нас нет сомнений. Но одну из цифр, концентрацию сероводорода, они сравнивают не с российскими нормативами, а с предельными нормами Всемирной организации здравоохранения. Потому что они в 19 раз выше, чем российские нормативы. И даже если российские нормативы зашкаливают, то на табло и на компьютере вы будете видеть, что все нормально. Вот такого быть не должно.
И что нужно делать?
Нужно доносить информацию. Первое, самое важное, что нужно сделать в стране, чтобы информация была известна. Как сделал Ханты-Мансийский округ? Они первые 10-9 лет назад опубликовали данные о всех разливах нефти, которые происходят. Вообще обо всех. А больше этого нигде не известно. Интересно, что в Нигерии, это следующая после нас по количеству разливов страна, больше в мире нигде столько нет. У нас около там, 8, 9, 10 тысяч порывов нефтепродуктов в Нигерии, около 4,5, она следующая. У них компания Shell публикует данные о каждом разливе, еще и публикует фотографии разлива до, после, акт, информацию о том, как убирали, то есть все. А у нас попробуйте узнать, где это произошло. Да никогда вы
не сможете. Так, но почему в Ханты-Мансийске могут, а в Норильске не могут?
Потому что есть политическая воля, есть желание людей, а еще есть экономическая заинтересованность бюджета. Половина всех ущербов, которые взыскиваются в России, взыскиваются в Ханты-Мансийске. Вот половина всей России. Не потому что там грязнее, чем во всей России. Наоборот, там сейчас стало почище, чем в России. А потому что просто они это делают.
Слушайте, ну а что мешает норильским инспекторам и также захотеть получать по 200 тысяч зарплаты в месяц и честно выполнить свою работу?
Для этого Красноярский край должен создать специальную систему, должен обеспокоить, создать систему. И дальше возникают те самые бюрократические сложности, непринятие решений, нежелание, мысли губернатора. В общем, все вместе падающее.
А нефть течет и течет, и течет. И природа умирает.
Все совершенно
очень
точно.
Жалко. Иван Блоков, директор программ по исследованиям и экспертизе российского отделения Greenpeace был в эфире программы «Человек имеет право», которая выходит на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи на нашем сайте и в эфире.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Новая библиотека подкастов «Радио «Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».